В Москве 11 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В России из-за сильнейших морозов произошли аварии на теплотрассах и других коммунальных объектах. В больницах Владивостока остаются 12 пострадавших в результате пожара в офисном центре. В Пекине проходит двухдневная международная конференция по борьбе с птичьим гриппом. В нескольких регионах России из-за сильнейших морозов произошли аварии на теплотрассах и в котельных. Отмечены проблемы с работой общественного транспорта. Во многих школах отменены занятия. В Москве родители смогут не отправлять своих детей в школу, если температура опустится ниже 24 градусов, сообщили в столичном департаменте образования. В больницах Владивостока остаются 12 пострадавших в результате вчерашнего пожара в офисном центре. Двое пациентов в тяжелом состоянии. Пожар возник на верхних этажах 9-этажного здания. Из-за решеток, установленных на лестничных пролетах, многие не смогли покинуть охваченное огнем помещение. Погибли 9 человек, пострадали 18. Возбуждено уголовное дело. Великобритания, Германия и Франция намерены созвать 2 февраля экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии по вопросу об иранской ядерной программе. Представители 3 европейских стран намерены предложить МАГАТЭ передать иранский вопрос на рассмотрение Совета безопасности ООН. Один из руководителей Европейского союза Хавьер Солана выразил надежду, что Россия и Китай поддержат эту инициативу. В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. На переговорах, среди прочего, обсуждались перспективы строительства североевропейского газопровода. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин сказал:
«Все предыдущие годы мы находились в условиях нестабильности, потому что вопросы транспортировки энергоносителей российских в Европу всегда зависели в рамках одного договора, а мы подписывали один договор только и по транзиту, и по поставкам в Украину, зависели от наших договоренностей с Украиной по поставкам в саму Украину».
Говорил президент России. Ангела Меркель добавила:
«Газопровод в Балтийском море действительно является вкладом в энергетическую безопасность Европы. Следует с полной ясностью сказать странам Балтии и Польши, что этот проект не направлен против кого бы то ни было».
Говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Радио «Свобода». Новости.
Телеканалу CNN разрешено возобновить работу в Тегеране после того, как руководство компании принесло извинения за ошибку, допущенную при переводе речи президента Махмуда Ахмадинеджада. Тегеран настаивал на том, что речь иранского лидера была искажена намеренно. Ахмадинеджад сказал, что Иран имеет право на мирные ядерные разработки. Журналист перевел в прямом эфире: «Иран имеет право на создание ядерного оружия». В Пекине проходит двухдневная международная конференция по борьбе с птичьим гриппом. В Хабаровском крае усилен санитарно-карантинный контроль за авиапассажирами, прибывающими из стран, где зафиксированы случаи заболевания птичьим гриппом. Вот что рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Владимир Отт.
Проведен инструктаж с летным составом и бортпроводниками о симптомах заболевания птичьим гриппом, которые обязаны сообщать в диспетчерскую службу о наличии больных на борту самолета. На всех международных рейсах осуществляется санитарно-карантинный досмотр авиалайнеров. А проверены лечебно-профилактические учреждения по их готовности к госпитализации и лечению в случае появления больных птичьим гриппом.
Говорил руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Владимир Отт. В Дели сегодня проходит 3-й раунд индопакистанских мирных переговоров. Обсуждается в первую очередь проблема Кашмира. До сих пор стороны в рамках мирного процесса, начавшегося 2 года назад, предприняли чисто символические шаги: открытие автобусного сообщения между двумя странами и восстановление связи в сфере спорта. Заметного прогресса в разрешении спора вокруг штата Кашмир, на который претендуют обе ядерные державы, достигнуто не было. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, категорически осудив очередную вспышку насилия в Афганистане, призвал противоборствующие в стране силы к национальному единению. В афганской провинции Кандагар только в понедельник в результате терактов и нападений погибли по меньшей мере 24 человека. Ответственность за акты насилия взяли на себя талибы. На западном берегу Иордана убит объявленный в розыск боевик экстремистской группировки «Хамас». Израильские военнослужащие окружили дом в городе Тулькарм, где укрывался экстремист. На предложение сдаться он ответил огнем и был застрелен при попытке к бегству. Один из солдат получил ранение.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусскому правозащитнику Александру Беляцкому присуждена премия Норвежского Хельсинского комитета. Новый лауреат ежегодной Сахаровской премии «Свободы» возглавляет Белорусский центр прав человека «Вясна». Этот центр оказывает юридическую, политическую и практическую помощь жертвам авторитарного режима президента Александра Лукашенко. В Монголии продолжается политический кризис. На прошлой неделе парламент отправил в отставку правительство после того, как из правящей коалиции вышла Монгольская народно-революционная партия. В Улан-Баторе проходят акции протеста с требованием отставки президента и роспуска парламента. Митингующие обвиняют также МНРП в развале правительственной коалиции с целью захватить власть. Один из участников митинга заявил:
«Старые революционеры, такие как Ленин, трудились на благо бедных. Нынешние же члены Монгольской народно-революционной партии работают только на себя. Правительство заботится только о личном обогащении. Нам же нужно правительство, которое думает о простом народе».
Говорил участник митинга в монгольской столице. В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Лучшим фильмом 2005 года в категории «Драма» признана лента «Горбатая гора» Энга Ли, который также получил награду за лучшую режиссерскую работу. Картина «Рай сейчас» палестинского режиссера Хани Абу Ассада победила в номинации «Иностранный фильм». Напомню главные новости к этому часу. В России из-за сильнейших морозов произошли аварии на теплотрассах и других коммунальных объектах. В больницах Владивостока остаются 12 пострадавших в результате пожара в офисном центре. В Пекине сегодня проходит двухдневная международная конференция по борьбе с птичьим гриппом.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Может ли печатная пресса конкурировать с телевидением по охвату аудитории? И если может, то при каких условиях? Это тема нашей сегодняшней программы, и сразу представляю гостей. Это генеральный директор Московского союза печати Андрей Суликов. Здравствуйте, Андрей. И исполнительный директор журнала «Крокодил» Юрий Парфенов. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Вам, уважаемые слушатели, мы задаем сегодня вопрос. При каких условиях вы начнете чаще покупать печатную прессу и подписываться на нее? Это не случайный вопрос, потому что цифры опросов по поводу того, сколько люди читают, абсолютно удручающие. Телефон прямого эфира мы включаем после традиционной рубрики о событиях в мире медиа. Кстати, сначала спрошу гостей, согласны ли вы с тем вопросом, который мы задаем слушателям. Вас устраивает, Андрей Суликов, такой вопрос слушателям?
Да, вполне.
Вполне. Очень Юрий, а вас устраивает такой вопрос? Вас он...
Меня не очень устраивает.
Почему?
Ну, сейчас никто не спрашивает читателя, что бы он хотел почитать.
Почему он читает?
Почему он читает и что он читает? Сейчас просто читателю говорят: вот сегодня ты будешь читать это, там через месяц ты будешь читать это, через год это. То есть за читателя уже все решили и дают ему читать то, что считают нужным.
Ну вот, а мы в этой программе за читателя еще не решили, будем решать вместе с ними, с читателями, но немного позже, после нашей традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
Главное событие медиа дня – это назначение на пост главного редактора «Московских новостей» Виталия Третьякова. Но для начала я хотела бы предложить вам послушать заметку из вчерашней российской газеты на тему, которая формально никакого отношения к этому событию не имеет. Заметка называлась «Президент соглашался и спорил».
В субботу президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ряда российских телеканалов, ведущими аналитических телепередач и политологами. Формальным предлогом для сбора гостей на этот раз стал Старый Новый год, который предполагалось отметить за ужином. Были приглашены руководители Первого канала Константин Эрнст, России Олег Добродеев, РЕН-ТВ Александр Орджоникидзе, Раша Тудей Маргарита Симонян, главный редактор информационных программ НТВ Татьяна Миткова, ведущие Глеб Павловский, Михаил Леонтьев, Кирилл Клейменов, Владимир Познер, Алексей Пушков, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Виталий Третьяков, Петр Толстой, политологи Сергей Марков, Игорь Бунин, Сергей Караганов и руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров. Кремль, помимо самого президента, представляли глава президентской администрации Сергей Собянин, его заместитель Владислав Сурков и пресс-секретарь главы государства Алексей Громов. Более 3 часов, вместо запланированных 2, за столом шла дискуссия на самые актуальные темы. Вот что сказал о состоявшейся встрече встречи один из ее участников Виталий Третьяков. Впечатление очень благоприятное. Я, в общем-то, и так высоко оцениваю политику Владимира Путина по многим направлениям. Но главное, на ближайший период я не вижу фигуры, которая могла бы в деле руководства страной составить альтернативу Путину. Президент сегодня абсолютно зрелый профессионал своего дела, окончательно освоивший профессию российского лидера и детально знающий всю ситуацию в стране.
Ну, это так, к слову. И теперь непосредственно о сути истории вот этого назначения Виталия Третьякова в «Московские новости». Суть сообщила интернет-издание «Газета.ру».
«Московские новости» оставались без главного редактора с июля 2005 года. Тогда с этого поста был отправлен в отставку Евгений Киселев. Его уход был вызван сменой владельца газеты. Основной акционер группы «Минотеп» Леонид Невзлин продал «Московские новости» украинскому медиамагнату Вадиму Рубиновичу. Однако менее чем через 4 месяца Рубинович продал издание украинскому бизнесмену Аркадию Гайдамаку. По информации «Газеты.ру», после покупки газеты представители Гайдамака обратились в одно из известных российских пиар-агентств для помощи в подборе главного редактора. Специалисты агентства рекомендовали Аркадию Гайдамаку кандидатуру экс-главного редактора газеты «Известия» Арафа Шакирова. По словам осведомленного источника «Газеты.ру», Шакиров произвел на Гайдамака крайне благоприятное впечатление. Стороны начали конкретные переговоры об условиях сотрудничества и структурных преобразованиях в «Московских новостях». Однако в середине декабря Гайдамак сообщил Шакирову, что берет паузу перед принятием окончательного решения о его назначении главным редактором МН. По информации источников «Газеты.ру», причиной такого шага стало получение новым владельцем издания сведений о том, при каких обстоятельствах Шакиров покинул «Известия». Журналист был уволен вскоре после публикации шокирующих фотографий о теракте в Беслане, как говорили по звонку бывшему владельцу издания Владимиру Потанину из Кремля. Пауза понадобилась Аркадию Гайдамаку, чтобы оценить открывшиеся для него дополнительные риски, связанные со сложными отношениями Шакирова с властями. «Московские новости» традиционно позиционировали себя как издание с выраженной либеральной направленностью. Это не совпадало с намерениями нового владельца газеты. Аркадий Гайдамак после покупки «Московских новостей» объявил о намерении сделать проправительственную газету и использовать ее для улучшения собственного имиджа. Возможное назначение Виталия Третьякова укладывается в рамки этой задачи, заявил газете.ру топ-менеджер одной из влиятельных российских газет. Третьяков и раньше финансировал ВГТРК, а в последнее время он находился в прямом контакте с властями, поэтому его назначение на должность главного редактора МН может привести к существенному изменению направленности газеты, сказал газете.ру вице-президент гильдии издателей периодической печати Евгений Абов.
Ну, тут, простите, ошибка была при чтении этого кусочка. Конечно, надо читать. Третьяков и раньше финансировался ВГТРК, имеется в виду программы Виталия Третьякова, которые выходят на канале «Культура», наверное, я так понимаю, Евгения Абова. «Изменения должны быть революционными во всех смыслах», заявил сам Третьяков в понедельник РИА Новости. «Главная цель – вернуть славу и влияние этого издания, которое было лучшей газетой Советского Союза и самым громким именем на международной арене. И теперь я обращаюсь к редактору отдела политики газеты «Ведомости» Максиму Гликину, который с нами на связи. Максим, слышно нас?
Да.
Здравствуйте, Максим. Итак, есть ли перспективы у таких деклараций? Сумеет ли Виталий Третьяков вернуть «Московским новостям» славу и влияние, которые были у газеты? Вот, кстати, обратите внимание, он не сказал при Егоре Яковлеве, он сказал при Советском Союзе. Итак, пожалуйста, Максим.
Да, но тут, я думаю, будет такая, если он и вернет влияние, он действительно, в общем-то, надо дать, он должен уметь делать влиятельную прессу, но влияние будет такое, будет такая злая ирония, я бы сказал, судьбы, потому что при Яковлеве «Московские новости» стали символом, глашатаем перестройки, а теперь, возможно, если вот эта линия, о которой Третьяков в том числе говорит и пишет в российской газете, продолжится, возобладает, это будет, может быть, таким глашатаем реакции или реставрации, как кому удобнее это называть. А Третьяков, если вспомните, уходил из независимой газеты на волне антиолигархических дел. Он был первым, кто одобрил и поддержал арест Гусинского и разъяснил, почему необходимо преследовать олигархов. Потом начались преследования самого Березовского, и Третьяков ушел. И теперь я думаю, что «Московские новости» вполне могут стать рупором даже такой самой такой консервативной части руководства страны. Может быть, даже это будет не пропутинское, а я бы сказал про сеченское или про устиновское газета, если Третьяков останется верным себе, сделает газету своей такой трибуной, своим рупором, каким была когда-то независимая газета. Но я бы еще очень выразил, так сказать, свои соболезнования тем, кто там работает. Он в смысле, что в независимой газете осталась такая дурная слава, когда огромное количество журналистов не получало нормальную зарплату или нерегулярно ее получало. Я сам работал в независимой газете и помнили о тех временах, когда при Третьякове жилось достаточно голодно, практически в буквальном смысле этого слова. Он считал, что просто работа в независимой газете, просто работа в солидном издании уже должна быть честью для журналиста, а требовать достойной зарплаты – это уже чрезмерная вещь. Это порождало, естественно, коррупцию, продажность, то есть люди зарабатывали кто чем может на земле.
А он об этом знал, что они зарабатывают кто чем может и таким образом себя немножечко поддерживают?
Ну, я думаю, по крайней мере, он как бы с этим мирился, потому что, значит, иного способа заработка у них, собственно говоря, и не было, а как-то содержать штат было необходимо. Это же порождало огромные материалы, кирпичи так называемые, потому что чем меньше штат, тем труднее заполнять полосы и заполнять они огромными, порой нечитабельными материалами. И вот новое руководство, когда пришло, значит, вот, когда пришла Татьяна Кашкарева, Рустам Нарзикулов, сразу было заметно, как изменилась газета. Там появились более короткие, более компактные материалы, газета стала динамичнее, ну и просто стали людям платить нормальные зарплаты. Вот это, и это значит, что проблема была вовсе не в Березовском собственнике газеты, не в ее направленности, а именно в топ-менеджере этого издания.
Угу. То есть собственник остался тот же, сменилось всего лишь творческое руководство газеты, а изменились абсолютно там хозяйственные условия жизни, материальные условия жизни журналистов этой газеты.
Да, да, так что это просто принцип Третьякова.
И изменилось содержание. Да. То есть, принцип мы формулируем с вами коротко так, что скорее, пусть будет скорее заказуха, чем белые зарплаты, потому что это не из кармана редакции, а бог знает из чего, но пусть так будет.
Ну, нет, я бы иначе сказал, я бы сказал так, что ты должен гордиться уже тем, что ты работаешь в этом солидном издании. А сколько ты получаешь, это вопрос вторичный.
Максим, я не понимаю, каким образом издание можно назвать солидным, если оно занимается такими вещами, которыми вообще мало уже кто занимается из изданий-то. Вот солидные издания как раз считаются солидными, потому что они отказались от заказухи.
Ну вот в этом было такое противоречие. С одной стороны, нельзя отказать независимой газете времен Третьякова в определенной влиятельности. Ее читали, ее, в общем-то, смотрели, слушали. И в то же время все понимали, что там есть очень много так называемых джинсы. Ну, кстати говоря, вот я, например, для меня это аналог, скажем, отчасти передач там Караулова, например, или того же Пушкова, вот, который упоминался у вас. Я думаю, что это будет вообще чем-то таким газетным изданием программы Пушкова, то есть такой площадкой для ястребов, консерваторов, таких антиамериканистов.
Ну да, то есть вы имеете уже в этой ситуации с московскими новостями, вы имеете в виду уже заказы другого рода, не джинсу, не прямые заработки журналистов, а выполнение заказов совершенно конкретной группы, конкретного кремлевского крыла.
Да, возможно, даже не заказов, тут сходятся позиции самого Третьякова и этих людей. Третьяков неоднократно писал в той же российской газете, что он за то, чтобы пролонгировать полномочия Путина, чтобы он оставался и после 2008 года. Он не скрывал этого взгляда, он не скрывал своей радости по поводу гонений на олигархов, он не скрывал своих имперских таких позиций по поводу СНГ. То есть тут полное совпадение взглядов, вот, поэтому Гайдамак совершенно верно учел, что, наверное, нынешнему мейнстриму вполне соответствует такой человек.
Спасибо вам, Максим Гликин, за этот разговор. Напомню, что в рубрике «Час прессы. Что происходит?» участвовал Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости». Мы продолжим после короткого анонса.
Вы как депутат Верховной Рады, понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Это надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Может ли печатная пресса конкурировать с телевидением по охвату аудитории? И если может, то при каких условиях? У вас в гостях генеральный директор Московского союза печати Андрей Суляков и исполнительный директор журнала «Крокодил» Юрий Парфенов. Вам, уважаемые слушатели, мы задаем сегодня вопрос, что должны сделать издатели-распространители, чтобы вы чаще покупали или подписывались на печатную прессу? Телефон прямого эфира включаем, он единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Кстати, вопросы можете задавать нашим гостям, они люди очень компетентные. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Кстати, сразу прочитаю сообщение слушателей, которые уже написали, не дождавшись, пока мы объявим пейджер, потому что знают его телефон. Александр из Москвы. Чтобы люди покупали газеты и журналы, они должны стоить меньше и быть по карману большинству народа, иметь более умное содержание. Писать, сколько воруют Зурабовы и Сурковы, а не с кем спит Ксюша Собчак. Вот так вот. Хотя вот я думаю, что у Ксюши Собчак тоже есть своя аудитория, у тематики вот такой, как вот Ксюша Собчак. Книги и газеты очень дороги. Книга, которая стоила 30 копеек в советское время, сегодня при себестоимости 13-15 рублей, стоит от 90 до 100 рублей. Это я говорю как издатель. Я, кстати, добавлю, что очень раскрученная книга. Меня это совершенно потрясло. Иосифа Кобзона, его воспоминания, которые все желтые газеты с удовольствием цитируют маленькими кусочками, в итоге дорекламировали до того, что она стоит 780 рублей в магазине. Эта книга не очень вроде толстая, с огромными буквами. Но вот реклама — двигатель торговли. Не знаю, кто будет покупать, но цена вот такая, сама видела. При советах выписывала только, конечно, только литературку. Когда началась перестройка, выписывала уйму, начиная с курантов и по восходящей. Сегодня могу позволить себе из-за цен только новую газету. А если от вас или от «Эхо» услышала какой-то статье, стараюсь купить или зайти в библиотеку, благо она рядом, пишет Ирина из Москвы. Если так будут дороги книги и газеты максимум через поколение, россияне не смогут ни читать, ни писать, а оставшиеся в живых будут обслуживать трубу, считает Армен из Москвы. Олег Борисович продолжает, я помню, что он уже ругал Людмилу Тель и Михаила Шевелева, вот он еще раз критикует их и пишет, что они оказали услугу московским новостям. Наверное, плохую имеет в виду Олег Борисович, из самой передовой газеты при Егоре Яковлеве она превращается в самую реакционную при Третьякове. Я ее выписывал с советских времен, теперь, конечно, не буду, жаль. Но, Олег Борисович, все-таки я вот могу высказать свое личное мнение, что, конечно, не было вины Людмилы Терень и Михаила Шевелева в том, что их же и выгнали с работы. На самом деле, изгнали-то их, вот, вы помните, по инициативе прежнего главного редактора. Итак, мы переходим к нашему разговору с гостями. Кстати, вот мы не будем сейчас обсуждать эту историю с Третьяковым, которая была у нас в этой рубрике, но тем не менее вопрос, возможно ли в принципе сегодня на существующем газетном рынке для исполнить вот такую декларацию о намерении, как вернуть газете былое влияние? Это вообще возможно? Юрий Суляков, с вас начинаем. Андрей Суляков, Юрий, простите, Парфенов, Андрей Суляков.
Нет, дело в том, что насчет влияния, ничего не утрачено. Дело в том, что доверие газете, доверие печатному изданию значительно выше, чем другим источникам информации. Газету, как правило, ну, за исключением, конечно, которой тоже есть, человек покупает. Он ее уже выбирает самостоятельно, он уже проголосовал рублем, может быть, для кого-то достаточно там серьезной суммы, для кого-то там незаметной, но он уже выбрал тот источник информации, которому он доверяет. Поэтому в этом смысле конкуренция вообще практически невозможно по отношению к другим средствам массовой информации. Другое дело, насколько это сделать более популярным. Но тут существуют и рыночные механизмы, тут существует и определенный статус издания, и, конечно, там прежде всего читателя интересует контент, да, то содержание, которое является, ну, там, основным оружием редакционного коллектива. Но есть огромное количество механизмов, которые либо содействуют либо препятствуют тому, чтобы эта информация, этот труд редакторов, журналистов, художников дошел бы до реальных читателей.
Мы об этом потом подробнее поговорим. Юрий Парфенов, пожалуйста, ваш ответ вот на аналогичный вопрос. Пока до сих пор еще никому из тех изданий, которые в советское время в перестройку пользовались таким сумасшедшим спросом, влиянием, популярностью, не удавалось вернуть этого. Возможно ли это в принципе?
Это, в принципе,
и при
возможно.
Каких условиях?
Ну,
кстати говоря, вы тоже туда же относитесь, крокодил. Хо, крокодил, какой был тираж. А сейчас не знаю, что у вас там будет.
У нас все нормально, тираж растет.
Ну, не советский тираж у вас пока
еще. Пока нет, сейчас нет ни у кого практически советских тиражей.
Ну, это мы позже, а крокодил, ну, вот сейчас.
Дело в том, что я бы зашел с другой стороны.
Давайте.
Я бы начал с конца, да?
Выходите.
Дело в том, что покупатель может быть и рад купить что-то, но он не всегда видит то, что он хочет. И, наверное, долго еще не увидит, потому что есть некоторые инструменты, которые отрезают путь до читателя. Распространители сейчас пользуются большой популярностью. Я имею в виду, что они прикормлены рекламными изданиями. У них очень большие деньги крутятся от рекламы. И газета не может позволить себе этих денег. Она не может пробить путь к читателю рублем.
Распространителям газеты просто неинтересно.
Да,
да, они
не заинтересованы. Никто, никому это не интересно. Заниматься газетами, это же очень это трудно, сложно, это кропотливый труд. Гораздо проще продавать журналы, которые содержат большое количество рекламы, которые пробивают себе дорогу не то что рублем, они просто выстилают себе денежный путь. Пожалуйста, они недорогие. Ну, там ничего интересного. То есть, ну, это кормежка населения, реклама и какой-то пустой информацией, которая никому, в принципе, ну, по крайней мере, здравомыслящему человеку она не нужна.
Но если вы зашли с этого конца, давайте тогда к началу вернемся. Значит, нет шансов в принципе, потому что в принципе любая газета влияет или не влияет, неинтересна распространителям, поэтому никто влияние вернуть не сможет хотя бы только уже поэтому.
Нет, почему?
Что многие она газеты, просто не дойдет до читателей.
Многие газеты могут позволить себе платить те же деньги, которые платят рекламные журналы. Но если это деньги, значит, это чьи-то деньги. Это не деньги бизнеса, это деньги, вложенные помимо происходящего процесса. Поэтому можно, конечно,
то
пробить дорогу к читателю.
То есть, опять же, эти деньги не зависят от ее качества и так далее.
Абсолютно. Это не качество, не контент, не влияет. Это всего лишь деньги. Поэтому пока мы живем в мире денег, вот в этом бизнесе, можно отрегулировать его. То есть, это, в принципе, движение руки просто. То есть, нужно несколько продумать программ, как это сделать. То есть, это под силу, но никто этим не будет заниматься, никому это не интересно.
Угу. Мы послушаем звонки, потом продолжим этот разговор. Артур из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Приветствую гостей и ведущую. Угу. У меня есть одно соображение человека, который 15 лет назад, когда ездил в электричке, читал все газеты подряд запоем. Тогда это было очень интересно. Сейчас ни газеты, ни журналы я практически не читаю. Но что самое удивительное, я бы их с удовольствием слушал. А как это делается? У меня давно вертится идея, она может быть сумасшедшая. Если бы какие-то издания могли позволить себе выпускать дайджесты месячные с интересными статьями в исполнении авторов, записанные на CD-ромы и прилагавшиеся к журналу, даже если бы журнал стоил подороже, я бы его с удовольствием покупал и слушал бы это в машине.
Спасибо, Артур, что скажете? Юрий, наверное, вы, потому что это у вас есть издание,
идея
к которому
очень,
можно
идея очень интересная,
приложить
себе. Она, ну, в общем, не нова, к сожалению. Дело в том, что сейчас рынок занимают аудиокниги. Скорее всего, потом будут и аудиогазеты, аудиожурналы, и еще что-то. Но это вопрос времени просто, да. Пока сейчас рынок наполнен опять теми же деньгами рекламными именно полиграфического исполнения, дальше рынок не сдвинется, да. Пока машина ездит на бензине, будем торговать нефть. Пока есть газеты, в смысле журналы, которые кормятся за счет рекламы, будут журналы. Потом в процессе, да, произойдет, скорее всего, это.
Михаил из Москвы, успеваем послушать. Михаил, здравствуйте.
Господа, добрый день. Угу. Первое, что я хотел сказать. Я бы хотел, чтобы опять появился бы в продаже журнал «Новое время». Это единственный, пожалуй, журнал такой.
Михаил, он продается в киосках, сама видела вчера, 12-й номер.
Смотря где. Я вот, знаете, в моих местах никогда их не бывает.
Спасибо. Михаил, знаете, вы не отключайтесь. Мы продолжим с вами разговор во второй части нашей программы. Представлю программу, которая пойдет после нас в прямом эфире. В час дня человек имеет право. Право гражданина Белоруссии на выборы достойного президента и объединение с Россией. Реальность или фикция. Участвует председатель Союза белорусских писателей Олесь Пашкевич и многие другие гости.
В Москве 11 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Татарском проливе, отделяющем остров Сахалин от Хабаровского края, затонуло иностранное рыболовецкое судно с российским экипажем на борту. Обнаружены тела 7 погибших. Всего на корабле было 12 человек. Один из них спасен, судьба еще 4 неизвестна. В нескольких регионах России из-за сильнейших морозов произошли аварии на теплотрассах и в котельных. Отмечены проблемы с работой общественного транспорта. Во многих школах отменены занятия. В больницах Владивостока остаются 12 пострадавших при пожаре в городском офисном центре. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Пожар возник вчера на верхних этажах 9-этажного здания. Погибли 9 человек. Великобритания, Германия и Франция намерены созвать 2 февраля экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии для обсуждения вопроса об иранской ядерной программе. Представители 3 европейских стран намерены предложить МАГАТЭ передать иранский вопрос на рассмотрение Совета безопасности ООН. Телеканалу CNN разрешено возобновить работу в Тегеране после того, как руководство компании принесло извинения за ошибку, допущенную при переводе речи президента Махмуда Ахмадинеджада. Тегеран настаивал на том, что речь иранского лидера была искажена намеренно. В Пекине открылась двухдневная международная конференция по борьбе с птичьим гриппом. Главная тема – сбор средств, которые помогут остановить распространение этого опасного заболевания. В Дели сегодня проходит 3-й раунд индопакистанских мирных переговоров. Министры иностранных дел двух стран обсудят проблему спорного штата Кашмир. На западном берегу Иордана убит объявленный в розыск боевик экстремистской группировки «Хамас». Израильские военные окружили дом в городе Тулькарм, где укрывался экстремист. На предложение сдаться он ответил огнем и был застрелен. В Минске отпущены на свободу 9 российских граждан и 2 жителя Белоруссии, задержанные 14 января по обвинению в хулиганстве.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Может ли печатная пресса конкурировать с телевидением по охвату аудитории? Если может, то при каких условиях? У нас в гостях генеральный директор Московского союза печати Андрей Суляков и исполнительный директор журнала «Крокодил» Юрий Парфенов. Вам, уважаемые слушатели, мы задаем сегодня вопрос, что должны сделать издатели и распространители, чтобы вы чаще покупали или подписывались на печатную прессу. Телефон прямого эфира единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Михаил, пожалуйста, продолжайте. Вы сказали о том, что «Новый мир» нельзя купить в любом киоске, правильно?
Не только в любом, а вообще, ну, например, в северной части Москвы вы его не найдете. Можете искать сколько хотите. А теперь еще некоторые добрые слова. Это мой любимый, это «Знание – сила», но это уже личные предпочтения, и некоторые злые слова. Значит, когда появится, наконец, хозяин у московских новостей, порядочный человек, то тогда я надеюсь, по крайней мере, что на форзаце появится, что газета имени Егора Яковлева. Но сейчас пока что это, конечно, не грозит. Спасибо.
Ох, какое хорошее предложение. Великолепное. Лидия Ивановна из Москвы пишет. Если Егор Яковлев был глашатаем перестройки, то Третьяков глашатай стройки, а это сейчас очень важно. Третьяков в независимой газете давал людям силы жить в трудное время и никогда не оплевывал страну. Удачи Третьякову. Подписка потеряла всякий смысл, поскольку подписываешься, например, на московские новости Киселева, который ссорится с Телень, а в итоге главным редактором становится Третьяков. Спрашивается, на кого же я подписался, ставит вопрос Игорь Антонович. От СМИ хочется правды, газету Третьякова выписывать и покупать не буду, пишет Ольга. И мы продолжаем разговор с гостями. Вы знаете, мне какая-то странная мысль пришла в голову, что вот действительно все согласились уже с тем, что рынок прессы, печатной прессы зачищают. Раньше была вот такая аксиома, что телевидение это зависимо, а газеты свободны. Можно писать, что хочу. Зачистка идет, я даже сейчас не буду это обсуждать, потому что это уже понятно, видно. Ставят главных редакторов из лояльных изданий, ставят лояльных журналистов на посты главных редакторов. Дальше начинается в коллективе либо увольнение, либо люди уходят сами, потому что работать в таких условиях бывает. Мы потом подробнее поговорим, кстати сказать, о газете «Известия», как-то дойдут до этого руки, но там тоже, насколько мне уже уже известно, поставили условия журналистам, что если вас не, если вы слишком оппозиционны, то вам бы лучше собирать чемоданчики или там вещички, потому что нет, этого больше не будет. Никакой оппозиционности, будет взвешенное издание и т.д. и т.п. Это тема отдельного разговора. Мы не спорим с тем, что рынок газетной прессы зачищают. Но ведь получается тогда парадоксальная вещь. Может быть, вы согласитесь, что раз идет зачистка газетного рынка, значит, его начинают принимать всерьез, значит, газеты какое-то уже обретают влияние. Так ведь получается? Андрей Суликов, что скажете?
Ну, безусловно, остаются же лидеры, остаются наиболее влиятельные, и те однодневки или те, кто, в общем, не смог пробиться либо из-за обстоятельств, либо из-за просто слабой редакционной политики, те, конечно, вымываются временем.
А вам, Юрий, как кажется?
Ну, нет, это просто очередное поле, которое зачищают. Сначала, для начала зачистили телевидение, сейчас зачистят рынок средств массовой информации, печатных СМИ.
Нет, ну а зачем чистить, если он был такой малотиражный и невлиятельный? Значит, что-то изменилось в хорошую сторону в этом,
конечно,
на этом рынке?
Конечно, конечно, нет. Ну, какие-то изменения всегда происходят. Да? Вот тот же пример с московскими новостями, пожалуйста, это же самый свежий пример, да. Но дело в том, что есть другие поля, которые, в общем, достаточно сложно зачистить. Это интернет, например, да, радио. Ну, дело даже не в том, какой рынок зачищают. Дело в том, что мы видим, что его зачищают.
Угу.
То есть видно, что происходит работа.
А почему она происходит, да?
Для чего она происходит?
Для чего она происходит? Юрий Суликов, я бы хотела, чтобы вы отреагировали на реплику Юрия Парфенова. Андрей, конечно.
Да, никаких проблем.
Да что ж такое? Нет, проблема, конечно, большая. Если человек зовут Андрей, значит, он Андрей. Да. Андрей, я бы хотела, чтобы вы отреагировали на реплику Юрия Парфенова из первой части нашей программы. Он сказал, что, в общем, не очень интересно распространителям газеты вообще, потому что они не такие рекламоемкие, что процент от рекламы глянцевых изданий хороший, большой, они там чего-то отстегивают распространителям, а эти, у этих таких возможностей нет. Пока, конечно, не придет богатый дядя собственника, таких собственников немного. Что вы скажете, как профессионал в этом деле?
Дело в том, что в этом смысле есть определенное единство. И этот баланс, он, безусловно, существует между газетами и журналами. Да, конечно, отличный, мощный ресурс есть у глянцевых журналов в виде рекламных бюджетов, которые им позволяют делать так называемую рекламную выкладку. Да, то есть наиболее престижные, наиболее смотрибельные места на торговых площадях, они выкуплены в основном изданиями. Но отличный показатель — ручники, которые имеют возможность торговать не более чем 20 наименованиями. Ну, представляете, технологию их работы, да, то есть это тележечка на колесах, это какое-то минимальное оборудование торговое, человек поздно-поздно ночью, ну, или, точнее сказать, рано-рано утром идет в оптовый магазин, закупает в оптовом магазине, соответственно, по оптовым ценам. Эти издания, которые он должен продать за день, вот ему очень важно вернуться с пустой тележкой, то есть он покупает только в этом оптовом магазине только то, от чего сможет избавиться до конца дня. И поверьте, что там не только глянец, там огромное количество ежедневной прессы. И в этом смысле он уверен, что эта пресса разойдется, да, у этого ручника. Есть, конечно, альтернативы, да, есть специальные сети ручников, которые содержат редакцию, но мы о них не говорим, они не показательные. А есть конкретные бабушки, да, люди, которые очень давно этим занимаются, и они покупают газету в оптовом магазине, чтобы потом ее перепродать. Угу. Что более иллюстративно в этом смысле.
Здесь есть два «но».
Давайте.
Которые я хотел бы тоже, чтобы читатели знали. Угу. Дело в том, что ручник, который приходит в оптовый магазин, он покупает только то, что есть в оптовом магазине. То есть вот кто попал в оптовый магазин, того возьмет ручник
на
распространение.
Нужно
попасть в оптовый магазин, это раз. А второе, ручники были ликвидированы в недавнем прошлом, то есть их где-то около года не существовало вообще. Им было запрещено торговать прессой. Только недавно было подписано постановление о том, что ручники опять. А где еще? Народ только в пределах метро, в общем-то,
дальше. В пределах 25 метров метро. На самом деле, ну, этот рынок не умер, он жив, он развивается.
Ну, хорошо, если бы он развился.
И метро, на самом деле, в данном случае, там создает определенные условия для торговли с рук. Я сейчас говорю исключительно не о цивилизации, да, не о правильности, да, не о прибыльности, а о том, вот за что человек голосует рублем. Да, если бы у ручников не покупали бы газету, она бы не появлялась у ручников, они бы стояли с Космо или с мини.
Вот это как раз показатель того, какой у нас рынок, да? Это все правильный пример, абсолютно, потому что человек покупает газету, ему это интересно. Но ни один из киосков не будет, ну, то есть ни одна сетевая компания, торгующая прессой, не позволит себе, вот так, как позволяет себе ручник, да, торговать именно тем, что есть. на что есть спрос, на газеты, да? Потому что все места в киосках куплены.
Ну, нет, нет.
Практически
все-таки нет.
Не все.
Нет, ну, опять же, есть рынок, делится на издания, которые живут в основном от рекламы, 80%, там больше, может быть, у некоторых дохода их формируется от рекламы, а есть люди, а есть издания, которые живут строго от распространения. Угу. И в данном случае они
все-таки... Это около 3% рынка, наверное.
Я сейчас говорю исключительно о том, что существует и то, и другое. Мы не можем
сформулировать. Но это же дисбаланс явный.
Одновременно пришло сообщение от Людмилы Ивановны из Москвы, и ждет нас Людмила Ивановна из Смоленской области. Ну, читаю сначала сообщение. Людмила Ивановна из Москвы пишет так: чтобы газетную продукцию раскупали все, все газеты должны иметь обратную связь, печатать юридические справки, иметь страничку «Люди хотят знать», детские полезные публикации. И теперь слушаем Людмилу Ивановну из Смоленской области. Пожалуйста, Людмила Ивановна.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Я как раз тот самый ручник, но не стандартный ручник. Вот московская Людмила Ивановна, я предложение поддерживаю. Обязательно надо обратную связь. Ведь у нас газеты как для чего служат в основном, по моему опыту 15-летнему? Для того, в основном, чтобы выразить точку зрения главного редактора и журналистов. Обратной связи нет. Вот я новую газету сейчас выкупаю, потому что дошла до нищенского состояния, 1600 пенсия, удочки нет, вот здоровья нет. Ручник не каждый... Алло, вы меня слышите?
Конечно, слышим.
А, ну, понятно. Ручник не каждый гоняется только за выручкой. В основном эти. Я вот относилась к идеологическим ручникам. Я распространяла новую газету, совершенно секретно версию. Ну, аргументы и факты. Она сейчас желтеет быстро. И начинала с того, что сама скупала за свои деньги без всяких предложений и просьб в киосках и носила поезда за ту же цену. Понимаете? Поэтому вот что я хочу сказать издателям. Самым высокооплачиваемым и самым нужным человеком в издательстве и в газетах я считаю дама по реализации. Если он ваш патриот или издание, дела пойдут лучше. Найдутся и такие, как я была. И много. И в среднем звене, и в низшем звене.
Спасибо, Людмила Ивановна. Скажете что-то человеку в ответ?
Ну вот, вот Людмила Ивановна лишний раз подтвердила мысль. Да, тут неважно, из каких соображений человек действует. Да, из соображений наживы или соображений убеждений. Но самое печальное, если он из своего похода повезет газету обратно. Вот то, что Людмиле Ивановне удавалось... уйти с пустой сумкой в результате проведенного дня, это и есть суть газеты, да, и суть всей системы ее создания и ее распространения.
Спасибо.
Я хотел сказать, ага. Людмиле Ивановне, большое спасибо за отношение вот, к средствам массовой информации, к газетам, к журналам. Побольше таких людей было бы. У нас было бы замечательно.
Борис Васильевич из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Свободу, низкий поклон, потому что на эхо Москвы вы и здесь вы даете свободу и разноплановость и разнообразие. И я напомню вам, уважаемые издатели, Сашу Черного, вы помните, на газетной простыне все найдут свое вполне. К сожалению, вы обслуживаете 5% фактически слой вот этого прибавочного страшного капитала, оскала дикого капитализма. Поэтому, если все страны пошли к социализму, и идут они, используя опыт нашей страны, мы же брошены в 19 век. Я подписывался на множество газет, журналов. У меня было 5 или 7 изданий газет. «Новый мир», «Знамя» и так далее, и тому подобного. Ваша задача все-таки просвещать, потому что будущее, мы с вами идем к какому капитализму? 19 века. Мы в условиях тяжелейших сейчас живем, особенно зурамовской машины, которая подавляет, это ельцинская система власти, которая
Борис
породила...
Борис Васильевич, ну вы уже сказали, вы только скажите, чего им делать-то надо?
Ну, я им пожелаю с радиостанции «Свобода», все-таки «Свобода», она искорка, она что-то нам дает. И чтобы мы, как оптимист или кислый нытик, гениальный дурак на газетной простыне, все могли найти свое вполне.
Спасибо.
Но пока вы не отражаете этот мир.
Борис Васильевич, спасибо вам тоже за звонок. Юрий Парфенов, исполнительный директор журнала «Крокодил». 4 номера уже вышло издание «Возрожденного» через столько-то лет. Скажите, пожалуйста, вы-то с чем столкнулись, с какими проблемами? Вот вы, вот именно при распространении вашего издания.
При распространении издания, у нас, в принципе, с распространением издания вот, для читателя, да, проблем нет. Читатель очень хочет наш журнал, он голосует рублем, причем очень достаточно большим
рублем. Весомым рублем, да. Рублем, да.
То есть наш журнал стоит сколько? Стоит дорого, он стоит 100 рублей в розницу. Но тираж растет, распространители, у них стандартный вопрос первый. Где деньги? То есть прежде чем попасть к читателю, мы должны заплатить достаточно большую сумму денег, чтобы попасть на прилавок.
То есть это все, о чем вы сейчас говорили, это все касается, конечно, проблем вашего журнала. То есть вы на своем опыте.
Но это не только моего, не только нашего журнала, да, это касается, в общем-то, вообще всего рынка, да, кроме тех журналов, которые обладают рекламными бюджетами большими. Да? Мы, в общем-то, стараемся не давать никакой рекламы в журнале. Мы даем читателю то, что он от нас хочет. Именно как от журнала.
Но главную проблему вычленяем, что это большие деньги, которые нужно отдавать
распространителям. Это огромные деньги, которые нужно отдавать распространителям. Их не волнует, откуда мы их возьмем.
Понятно. Продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Напомню, что тема нашей программы – может ли печатная пресса конкурировать с телевидением по охвату аудитории? И если может, то при каких условиях? У вас в гостях генеральный директор Московского союза печати Андрей Суляйков и исполнительный директор журнала «Крокодил» Юрий Парфенов. И мы задаем вопрос слушателям, что должны сделать издатели и распространители, чтобы вы чаще покупали газеты и журналы. Телефон прямого эфира единый бесплатный 8-800-222-12. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 9-6-1-4-3, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». И, пожалуйста, Андрей Суляйков, теперь перечислите факторы, которые сдерживают рост рынка печатной прессы в России. Что сдерживает? Да, просто ну, по порядку. А, Б, С, Б, В, Г, Д.
Проблема обозначена не мной, проблема обозначена давно, значительно.
А вы ее сконцентрировали нам.
Что в России их две. Вот дороги, если это сказать, что вот система распространения и законодательство, если это сказать о людях, которые принимали законы, которые на сегодняшний день тормозят довольно активно вот эту ситуацию. То есть, ну, смотрите, существуют законы, которые поддерживают создание прессы. Да? Раньше это был закон о господдержке СМИ, сейчас это просто льготная ставка НДС, но она распространяется исключительно на те издания, которые печатаются за рубежом. Вот сегодня поддержку имеет «Глянец» и не имеет газета. Газета не имеет никакой льготы при создании, зато глянцевый журнал, печатный в Финляндии, имеет льготный НДС и таможню. Ну, в общем, немножко ситуация похожа на бред. Что касается распространения, то здесь проблема одна основная. На сегодняшний день розничные сети сокращены там, порядка 10 раз, а может быть даже, наверное, больше, со времен советских, и эти места, они не пропали. Это хорошие торговые места, которые заняты чебуреками, курицей, гриль, цветами. В общем, тем, что тоже, конечно, безусловно, нужно, и, конечно, гораздо более выгодно местным властям, потому что оборот от чебуреков значительно превышает по количеству денег, чем оборот от газетной торговли. Поэтому в данном случае распространители газет, они в этом смысле патриоты, хоть, конечно, их не все издательские коллективы любят, потому что они вынуждены внедрять некие маркетинговые программы и требовать деньги за то, чтобы делать эту приоритетную выкладку, но они должны как-то выживать. Они как-то должны оставаться, быть распространителями именно печатной прессы, а не уходить в чебуреки. Поэтому в данном случае издатели консолидируются и собираются вместе для того, чтобы помочь и на свои деньги, концентрируя свои возможности и ресурсы, решать эту проблему. Это касается и за лобби законодательного, чтобы привести законодательство в соответствие, и не выталкивать издателя печататься за рубеж, а создавать возможности для печати ему в России. И распространение. Соответственно, сейчас создано несколько отраслевых объединений. Это там гильдии издателей, это некоммерческое партнерство, издательская инициатива, это Московский полиграфический союз, который концентрирует ресурсы компаний, заинтересованных в том, чтобы распространение начало нормально работать, и инвестируют деньги, реальные деньги, в создание этих розничных сетей, передавая их действующим операторам рынка. Это поможет, конечно, и наладить логистику, да не будут тратиться лишние деньги на то, чтобы это все привозилось там, как на, там, на три вокзала, где работают там, порядка 10 распространительских сетей, соответственно, туда приезжает 10 машин. Да, все-таки значит, чтобы туда приезжала одна машина, и, соответственно, это расходы на логистику упадут. Это касается и прозрачной системы, потому что в, там, на сегодняшний день в Московском союзе печати не создана система отчетности по продажам, и издатель, и распространитель в ежедневном режиме видит количество изданий, проданных за вчерашний день, и сегодня он уже может корректировать политику продаж и так далее. То есть, ну, это такие очень довольно технологические вещи, которые требуют, с одной стороны, довольно больших инвестиций, которые нелепо вешать на распространителя, он не имеет такой маржи, чтобы это делать, но которые на самом деле позволят удешевить само издание, и чтобы издание вовремя попадало к читателю. Да, вот в этом есть основная цель. Второй вопрос, связанный с подпиской. Тут тоже очень важный вопрос, потому что подписка убита прежде всего тем, что человек, подписавшийся на издание, получает его позже, чем человек, который покупает его в розничной сети. И опять же, да, вот Московский союз печати очень активно сотрудничает с Почтой России. Сейчас эта проблема немножко решается, исправляется, находятся возможности, но, слава богу, это делается не за счет издателя, а исключительно за счет читателя, исключительно за счет издательских денег. Я сожалею, что так много терминов пошло.
Да,
но,
просто
но,
нет, я,
но
я
это
прям,
технология.
Пока вы говорили, я очень загрустила, потому что дочь у меня выклинчила выписать журнал «Играем с Барби», который мы покупали каждый раз в киоске. Да. И я думаю, дешевле выписать на целый год, все равно же покупаем. Там действительно большая разница идет. И нет этого журнала в ящике. А он давно лежит в киоске. Конечно, она у меня уже выпросила его купить в киоске. Теперь я его получу еще в ящике. Вышло, что ничего мы совершенно не сэкономили на этом. Извините за это личное отступление.
Это
Александр из Москвы,
абсолютно.
Здравствуйте. Александр, говорите, пожалуйста. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а где можно купить «Стрингер»? И выпускается эта газета сейчас?
Мы не знаем.
Последний раз я видел ее в Московском доме журналистов.
Угу.
Бесплатно раздавалось.
Ну, в общем, да, это было специфическое весьма издание, поэтому... Юрий Сергеевич, здравствуйте, из Москвы.
Здравствуйте. У меня вот какая реплика. Значит, вопрос в том, что... вернее, ответ на вопрос... Я скажу, конечно, газеты и могут сейчас конкурировать с телевидением, это однозначно. Теперь для того, чтобы повысить конкурентоспособность, на мой взгляд, вот меня как читателя, я газеты, кстати, сейчас не покупаю, поскольку в них очень низкий уровень критичности. А для меня как читателя очень важно видеть проблемы нашего государства, там сказать, ну и столицы, естественно. Вот. Этого нет в газетах. А отсюда я раньше покупал газеты «Сегодня». Ее нет. Новые «Известия» в том формате, который она раньше выходила, ее тоже нет. И так далее. Есть еще ряд. Вот «Курьер» русский мне нравился. Вот, сейчас этого нет. Поэтому я просто-напросто прохожу мимо киоска. Неинтересно мне брать газеты.
Спасибо, Юрий Сергеевич. Абсолютно понятно ваши требования, которые вы выдвигаете в газетам, повысить уровень критичности. Но это, видите, на фоне того, что происходит, все сложнее и сложнее делать. Михаил из Омской области. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Вот речь идет в основном о центральных изданиях там и всех там газетах, журналах. Но есть еще у нас региональная так пресса. Особенно я еще в Омской области, это районный центр. Здесь такой Тюкалинск есть у нас. 4000 на 32 тысячи жителей, 4000 экземпляров газета районная. Значит, людей не интересует то, о чем они пишут. Газета стоит недорого, абсолютно. Вот. Радиотелепрограммы, собственно, и покупают эту прессу. Вот я так думаю. Поэтому трудно соперничать с телевидением, по-моему, в нашей прессе.
Спасибо. Юрий Парфенов хочет
вам
ответить.
По поводу региональных газет хотел сказать, что есть пример у меня просто из жизни. Один журналист в Ульяновске стал издавать свою газету, оппозиционную местному руководству. Его спонсировал один его знакомый бизнесмен. Через некоторое время у бизнесмена начались проблемы. Налоговая полиция, налоговая инспекция. Потом начались проблемы у самого журналиста в издании. То есть газету пришлось закрыть, после чего проблемы прекратились.
Угу.
То есть вот вам, пожалуйста, нужно это или нет. Хотя люди покупали эту газету, с удовольствием читали.
Почитаем пейджер. Дмитрий пишет. Газета по своей сути продукт массового потребления. Если ее не покупают, то это реальный показатель благосостояния. Нам кричат. Растут продажи авто, но их покупает малая часть, кто не гнушается зарабатывать продажи природных богатств своей страны. Когда грабили имение, то тоже росло благосостояние грабителей. Яна пишет. Елена, не будьте столь строги, не надо работать журналистов, работающих в других изданиях, и у вас не все так чисто и прозрачно. Убрали Савика Шустера, не получилось у него на ТВ, на Украине тоже не блещет. Интриги и деньги, вот на чем держатся многие журналисты. Яна, да мы не строги. На самом деле, если вот вы мне пишете, то, конечно, меня очень беспокоит судьба московских новостей. Я там работала, мне очень горько, что приходит. Вот честно говорю, хотя не принято высказывать свою позицию, человек, который вот так вот декларирует, декларативно любит президента Путина. Мне это, вот честно сказать... Мне кажется, я имею право высказать свою позицию, потому что я там просто много лет проработала в этом издании, так что еще раз извините. Ирина пишет из Москвы. Когда видишь, что читает, к примеру, в метро самый читающий народ, становится страшно. Лишь однажды я увидела мужчину, читающего «Новую газету». Кстати, я в кавычках «реликтовая девушка» и беру библиотеки «Новый мир», «Дружбу народов» и «Октябрь». Печатайте письма и вопросы читателей, их маленькие произведения. И с рекламодателя берите большой длинный рубль. Они бы платили бешеные деньги, чтобы распространить по Москве свою информацию. И все. Вы раскупаемы до дна, считает Степанова Людмила из Москвы. Иван из Москвы. А вот есть такая гильдия издателей периодической печати. Она что-то делает для того, чтобы пресса стала доступной для простых граждан. Откуда Иван знает об этой гильдии издателей периодической печати? Не знаю, но кто знает, делает ли что-то эта гильдия? Для того, чтобы...
На самом деле это крупнейшее объединение издателей. И на сегодняшний день, пожалуй, самые заметные действия, которые она производит. Но, во всяком случае, мы хоть не являемся членами, но очень активно работаем с этой организацией. В сегодняшний день она концентрирует на себе интерес огромного количества издателей и распространителей. И сегодня те изменения положительные, которые происходят не благодаря законодательству, а именно благодаря отраслевым каким-то саморегулирующим их механизмам, вот, происходит, может быть, благодаря тому, что существует эта гильдия.
Спасибо. Я не по вашему выступлению так улыбнулась, а по поводу того, что читаю на пейджере. Вера спрашивает, что журнал «Крокодил» отличает от программы «Аншлаг»? Пожалуйста, Юрий Парфенов.
У нас ничего общего просто нет. Вот весь ответ.
Вот и все, понятно. Так, какая гражданская позиция заставила вас, Юрий, выпускать «Крокодил», когда вся пресса, включая «Свободу», грустит по поводу засилия аншлагов, объясняя, что заморачивают головы, отвлекают от работы и дурят такие программы? Марина пишет. Надо же, это другая уже слушательница сообщение, опять вот аншлаг. Что же вы «Крокодил», когда такие ужасы вокруг?
Эти читатели не видели просто наш журнал. Я всем рекомендую купить журнал «Крокодил» и посмотреть, что это за журнал. Это замечательный журнал, и это не реклама.
Ну, просто прям не реклама.
Проверьте сами. Я больше ничего не буду говорить, да? Но хорошо. Все, кто читал журнал «Крокодил», покупают
хотя бы
его,
один раз, да, можно,
да, покупают,
наверное,
его постоянно. То есть мы выпустили уже 4 номера, и тираж растет.
Я все-таки про 100 рублей напомню, что это стоит.
Да, это стоит 100 рублей, но дело в том, что мы же без рекламы.
Да. Владимир Иванович из Москвы. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Добрый день.
Говорите, пожалуйста.
Всех вас приветствую. У меня к исполнительному директору журнала «Крокодил» небольшой вопрос. Вот раньше в журнале была такая, не то что рубрика, а вот карикатура по теме читателей, допустим, такого. Сейчас этого не практикуется, наверное? Или как?
Почему? Вы можете связаться с нашей редакцией и предложить свои темы, пожалуйста.
Так,
ну, так дайте какой-нибудь адрес, что ли, уж тогда, телефон, не знаю.
Наш телефон 518-74. 89.
Очень хорошо. Даже у меня нет вашего телефона, у меня был просто ваш мобильный, а вот телефона редакции нет, поэтому... Илья Яковлевич из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, это я говорю.
Это вы говорите, да. Говорите, вы, более того, вы завершаете нашу программу сейчас.
Здравствуйте, у меня к вам небольшая реплика.
Давайте.
Вот такого порядка. Значит, газеты отстают от массовой информации с телевидения и радио. Вот если будет газета тиражироваться по радио, свои все выступления и статьи, то, во-первых, это станет дешевле нам, во-вторых, более доступно.
Спасибо, Илья Яковлевич. Интересное предложение. Нужно, наверное, редакторам об этом подумать. Но мы завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Вашими гостями были Андрей Сулейков и Юрий Парфенов.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.